Здравствуйте, рав Гедалия.
Добрый день.
Как обещали, начинаем курс, продолжаем начатый на Швуот курс недельных глав и еврейского календаря и связанных с ним тайн, секретов и мудрости. Первое, почему я оговорился, что мы начинаем, потому что сегодня у нас первая беседа по недельной главе. И мне кажется, очень интересным и важным то, что мы начинаем с такой главы, как Бехалотха в книге Бамидбар, потому что в этой главе вы со мной, рав Гедалия, пожалуйста, так сказать, поправляйте меня и там сдвигайте меня, спорьте. Я, правда, сразу сдаюсь без боя, естественно, в общении с вами. Но в этой главе довольно сложно разобраться, потому что там просто излагается некий эпизод пребывания евреев в Синайской пустыне, и несколько вопросов обсуждается такого, как сказать, попутного характера. Например, вопрос о том, собственно, вот что делать тем, кто по объективным причинам не смогли отпраздновать вовремя праздник Песаха, принести соответствующую жертву. Потом говорится о том, что как нужно, так сказать, относиться к левитам, потому что левиты носят особую службу в храме и в путешествиях занимают роль, связанную с сборкой и разборкой передвижного храма, носят его, соответственно, атрибуты этого храма и так далее. Потом, соответственно, рассказывается, а как вообще, в принципе, движение Всевышнего было организовано, в каком случае шли, в каком случае стояли. Потом обсуждается, а кто должен путь указывать. Там такой очень короткий есть эпизод, где Моше обращается к своему Шурину с предложением, которое был из Медитян, который хорошо знал навигацию в пустыне, не поведешь ли ты нас? Тот почему-то говорит, что нет, я, наверное, вернусь к себе в народ. Потом, соответственно, обсуждается вопрос, что вот еще в движении и вообще в управлении таким караваном важную роль играет такая техническая атрибутика, как специальные серебряные трубы. Значит, и в какой-то момент рассказ о путешествии, о том, что в какой-то момент участвующие в этом караване, значит, захотелось мясных деликатесов или просто мяса, и, соответственно, ман им хотелось разнообразить еду, нежели та, которая им предоставлялась Всевышним через ман. И вот, значит, некие события связаны с тем, как, значит, Моше и отнесся к, и Всевышний, самое главное, отнесся к этой их просьбе. А да, еще я пропустил момент, связанный с тем, что обсуждалось, как Моше справится с ношей пророка, когда он один пророчествует на такую, так сказать, большой группу евреев и неевреев, которые вместе с евреями путешествовали в тот момент по пустыне. Вот, ну, согласитесь, какой-то это не глава про явление Всевышнего на Синайской горе или про выход из Египта, где ярчайшие события, значит, которые являются таким, значит, мощным явлением, о котором, так сказать, мы говорим. Или, наоборот, не перечень фундаментальных учений, например, дарование, так сказать, 10 заповедей, или там рассказ о том, какие праздники, в какие сроки, как нам надо праздновать. Поэтому интересно начать с вот такой главы навсегда, когда мы чего-то не понимаем, или нам за этим всегда есть много секретов, и, как правило, раскрываются очень глубокие истины.
Ну и так как у наших слушателей мало времени, и мы это время, то, что называется, очень-очень ценим, давайте сначала мы определим, какие главные уроки нам дает наша недельная глава, то есть, ну, определимся с определенным настроем, который должен взять человек на неделю. Сегодня вторник, и до субботы, с чем он должен работать. Как говорят наши мудрецы, нужно жить с недельной главой Торы. И вот мы сейчас давайте определим эти недели. Первая идея нашей недельной главы, первое задание. Вы записываете это все задания, уважаемые наши слушатели, это задание на неделю. Первое задание. Человек должен смотреть на все, что есть вокруг него, с положительным взглядом, оптимистическим взглядом. Если он видит наполовину, на полный стакан, надо всегда сказать, что он наполовину полный, а не наполовину пустой. Человек должен быть доволен тем, что он имеет. Это первая вещь. Это, кстати, рецепт счастья. Наша недельная глава, она как раз и будет давать рецепты счастья. Поэтому для того, чтобы у вас было хорошее настроение и хорошее отношение к тому, что происходит вокруг вас, вы должны быть счастливым. А как быть счастливым? Это надо быть довольным тем, что ты имеешь. Это первый урок нашей недельной главы. Мы его сейчас рассмотрим. Второй урок нашей недельной главы, который, может быть, мы не рассмотрим конкретно на примере, но она дается в нашей недельной главе, это то, что человек, он должен всегда судить другого человека с лучшей стороны. Это мы учим с примера Мирьям, которая там критиковала Моше, это в конце нашей недельной главы написано. Судить всегда другого человека с лучшей стороны. Еще один важный пример, это страшная эпидемия, которая есть у всех у нас. Это эпидемия злословия, то, что называется лашон ара. Если человек говорит о другом человеке хорошо, он может быть уверен, что о нем будет говорить тоже хорошо. И это тоже даст ему некий элемент позитива и хорошего настроения по поводу той недели, которая есть. Ну и, наверное, главный урок, который есть у нас. Так как человек, мы учим в нашей недельной главе о том, что евреи жили в пустыне, они кушали ман, они не знали, что у них будет завтра, куда они завтра пойдут, и там скажет Всевышний сниматься с того места, где они были, идти в другое, или остаться на этом месте. Человек должен наслаждаться тем днем, в котором он живет, сегодняшним днем, и не волноваться насчет завтра. Завтра он может быть уверен, если он будет так относиться к сегодня, у него завтра тоже все будет хорошо. Это краткое домашнее задание, которое изначально дается нашей неделе в недельной главе Беалатха. А сейчас давайте это рассмотрим в более, то, что называется, конкретных примерах. Вы абсолютно правы. В нашей недельной главе не так много заповедей, всего лишь 5. И несколько из них посвящены как раз понятию второго Песаха, и остальные посвящены трубам. Вот вы совершенно точно это заметили. Трубы, которые, в которых дуют, когда левиты там поют песню во время утренних жертвоприношений, когда начинается война, когда еще какие-то события. Все это описано в нашей недельной главе. В нашей недельной главе, хотя мало заповедей, всего лишь 5 из 613, но тут есть фундаментальные идеи, настолько фундаментальные, что они могут поменять жизнь человека, который начинает об этом думать. В нашей недельной главе находится секрет счастья. Очень интересно. И секрет счастья находится как раз в мясе. Я, кстати, не шучу. Интересная вещь написана о том, что почему, кстати, по еврейскому закону мужчина должен женщине перед праздником дарить какой-то подарок. Обычно этот подарок имеется в виду украшения какие-то. Это еврейский закон. Потому что написано, что мужчина, одна из его радостей в жизни, это когда он кушает много мяса. Поэтому на праздник еврей кушает мясо. Он, ну, как бы рад. А женщина от мяса удовольствия не получает. Поэтому женщине нужно, чтобы она получила удовольствие в празднике, ей нужно дать какой-то там подарок. Поэтому мы ей даем подарок. Поэтому секрет мяса. И если мы поймем, что написано про мясо, мы с вами сможем открыть секрет счастья. Очень-очень интересная вещь. Еще одна вещь, связанная с нашей недельной главой, ведь у нас называется канал «Секреты и тайны», а вот в конце 10 главы у нас есть буквально несколько предложений. И было, когда отправлялся ковчег путь, говорил Моше: «Восстань, Бог, и рассеются твои враги, и побегут от твоего лица ненавидящие тебя». А когда останавливался, он говорил: «Возвратись, Бог, к множеству тысяч Израиля». Тут буквально всего лишь несколько пасков, несколько предложений. Но если вы посмотрите в Торе, как это написано, это 10 глава, 35 стих, вы увидите о том, что тут есть две странных буквы «нун», которые как скобки заключают в себя эту фразу. Так вот, в Талмуде, ни много ни мало, Рэбе, Раби Гуда Анаси, говорит о том, что это отдельная книга Торы. Поэтому, с точки зрения Раби Гуда Анаси, в Торе не 5 книг, а 7 книг. Потому что глава книга Бемидбар от начала до вот одних скобок – это одна книга. Два этих предложения – это вторая книга. И от конца этого предложения до конца книги Бемидбар – это третья книга. Поэтому получается, с точки зрения, опять же, Раби Гуда Анасиев, у нас не пятикнижие, а семикнижие. И одна глава, она очень маленькая. Настолько маленькая, что это иногда входит даже в еврейский закон. Допустим, в трактате «Шаббат» написано правило, по которому, если, допустим, горит дом, из дома нельзя, дом нельзя тушить. Это сейчас не работает, это правило, потому что сейчас живут в многоквартирных домах, не дай бог, чтобы ни у кого никогда не было, но если, не дай бог, тушат. Но в те времена, когда дом находился отдельно, из дома можно было выносить какие-то отдельные вещи. Вот трактат «Шаббат» пишет так. Можно одеть на себя одежду, сколько ты хочешь, там, не знаю, там 10 пар. Можно вынести еду, которая хватит на 3 трапезы. И можно вынести все святые книги. И задается вопрос, хорошо, а если книга, вот есть у тебя книга Торы, но она посульная. Что значит посульная? То есть она, ну как бы она испорченная. Она испорченная, по ней нельзя читать, ее нужно захоронить и все. Нужно выносить ее или нет, или пускай горит? Они говорят, нужно. А вот что такое вот испорченная книга Торы? Сколько в ней должно быть написано предложений для того, чтобы мы считали, что вот она достойна для того, чтобы мы ее вытащили из огня? Они говорят, как вот написано в этих двух предложениях. Вот столько, если букв там есть, то ее можно выносить. Почему? Потому что с точки зрения Раби Игуды, вот эти два предложения, это целая книга Торы. Как такое может быть? Думаю, что мы навряд ли дойдем до этого ответа, но пускай наши слушатели мучаются и посмотрят какую-то информацию, а может быть дойдем.
А что написано внутри этого, этих двух букв «Нун»?
Внутри этих двух «Нун» вообще написаны вещи, которые совершенно непонятно, к чему тут они приводят. Потому что есть три точки зрения в Талмуде. Тут написано: «И было, когда отправлялся ковчег в путь, говорил Моше, восстань, Бог, и рассеются твои враги, и побегут от твоего лица ненавидящие тебя». Так мы обычно произносим эти слова, когда мы выносим свиток Торы. Мы говорим те же самые слова. Когда мы выносим свиток Торы, когда идет впереди святость, то все враги, они уходят. А когда останавливался, он говорил: «Возвратись, Бог, к множеству тысяч Израиля». В Талмуд он говорит о том, что вот эти вот несколько предложений, они стоят не на своем месте. Не на своем месте. Так говорит один из мудрецов. Это не его место. А Рабан Шимон бен Гамлиэль, он говорит, я даже скажу, где его место. Его место не тут. Его место должно быть в начале книги Бемидбар. Там как раз и говорится, как в пустыне находились колена Израиля. И вот эта фраза, она должна быть там. А тут она вообще, тут мы говорим о других вещах. Почему же она находится здесь? И говорит Раби Шимон бен Гамлиэль, потому что если она тут бы не находилась, то еврейский народ мог бы быть уничтожен. Почему? Потому что она находится между двух несчастий. То есть, когда происходит не только несчастье, преступление еврейского народа. Потому что если их происходит очень много, а тут их написано три, одно было бы, второе и третье, то это было бы еврейскому народу очень плохо. Поэтому вставили вот этот вот кусочек для того, чтобы еврейский народ продолжал существовать. Это важный вопрос. О каких несчастьях, о каких грехах тут говорится? Тайны, секреты. Поэтому мы, конечно, взяли наш курс совершенно потрясающий. Но, как вы понимаете, за 45 минут мы с вами приоткроем только секреты. Но я хотел другую вещь вам. Эпизод, который вы сказали насчет мяса, это очень интересный эпизод. И он принципиальный эпизод. В чем интересен этот эпизод? Мы его сейчас просмотрим, про чем может быть. Интересен тот, что Моисей, будучи лидером еврейского народа, он, безусловно, терпел очень много. Очень много терпел, как любой лидер. Когда он собирал пожертвования на скинию завета, которая была в пустыне, его же, по-моему, обвинили. Посмотрите на Моисея, он обогатился благодаря тем деньгам, которые мы давали. Моисей, самый скромный из людей. Наверное, это судьба любого лидера. пророк Шмуэль, он не хотел повторять ошибок Моисея, чтобы его ни в чем не обвиняли. Поэтому написано, что пророк Шмуэль всегда ходил со своей палаткой и со своим котелком, чтобы ни у кого не останавливаться дома и чтобы никто его не кормил. Куда бы он ни приходил, ставил свою палатку, свой котелок и ни у кого не брал ни копейки денег. И в конце жизни его таки обвинили о том, что обогатился за нас. Судьба лидера. Но мы видим, в жизни Моисея было много очень вот таких вот трагических эпизодов. Вот когда спустился он с горы Синай, создали золотого тельца, а потом, когда были разведчики, когда был бунт Кораха, но ни в одном из них Моисей не говорил Всевышнему: «Забери у меня жизнь». Ни в одном из них. Ну, то есть он лидер. Лидер корабля не может, вот если какая-то есть вещь, закрыть глаза, сказать: все, гудбай, я не хочу руководить, пускай что будет, то будет. Он не может быть лидером. Лидер, его основная черта как раз оставаться лидером в любой ситуации. В нашей ситуации, казалось бы, тут нет ни разведчиков, ни золотого тельца, ничего, люди захотели мяса. И он говорит: Всевышнему, забери у меня жизнь. Не могу. Просто забери жизнь. И это вопрос. Это фундаментальный вопрос в нашей недельной главе. Чем какой-то, казалось бы, мало чем примечательный эпизод с мясом заслуживает того, что Моисей говорит: вот от кан, вот до этой точки, дальше нет, все, забери мою жизнь, я больше не могу, я не играю. Что ж такое произошло? Это важный вопрос, поэтому вопрос связан с перепелами, но давайте посмотрим, что тут написано, и зададим несколько вопросов. 11 глава, 4 стих. Ну, сброд. Надо понять, что такое сброд. Сброд – это имеется в виду эрефрав. Кто такой эрефрав? Эрефрав – это многочисленный народ, египтяне, причем не египтяне, рабочие там, предприятия и сферы культуры и так дальше. Может, сфера культуры как раз там была. Имеется в виду это бамонт. Это бамонт, богатые люди, жрецы, те, кто вышли с народом Израиля. То есть простые египтяне не выходили. С евреями вышло много египтян. Почему много египтян? Потому что они видели те чудеса, которые происходят. Они понимали о том, что с народом Израиля классно. Они богатые, они успешные. За них сражается какая-то высшая сила. Сейчас они идут в какую-то страну. И если эта высшая сила смогла величайшую державу мира поставить на колени, то какой-то Ханаан это вообще будет. То есть наступает эра лепоты, полной лепоты. Поэтому, конечно, вот с ними надо идти. И вот они с ними пошли. Но ошибка заключалась в том, что вдруг они поняли о том, что в землю Израиля-то они не идут сразу, они будут в пустыне. И в пустыне будет долго. А на это никто не подписывался. И вот здесь вот начинаются вот эти вот вещи. Поэтому сброд, о котором тут говорится, имеется в виду это вот товарищи, которые пошли, рассчитывая на какую-то удачу. А тут никакой удачи нет. Впереди одна пустыня. А пустыня, Синайская пустыня, это пустыня. Там нет ничего. Так вот написано: «Ну, сброд, который они приняли в свою среду, начал проявлять прихоти, а за ними сыны Израиля начали плакать и говорить, кто накормит нас мясом». Это вот очень важный вопрос. Тут первым мы видим принцип. Принцип о том, что плохая овца, она портит целое стадо. Если жена постоянно начинает пилить мужа и говорить какие-то вещи, муж сначала не реагирует, потом реагирует больше, а потом становится так же, как и его жена, или наоборот, муж может так же жене. Вот у него какая-то есть идея фикс, и она у него появляется. Вот когда тебе постоянно говорят: плохо, 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 а ты говоришь: нет, будет хорошо. А кто-то приходит, говорит: нет, все равно плохо. Ты говоришь: да будет хорошо. И вот он тебе постоянно это говорит, вдруг на каком-то этапе ты говоришь: действительно, наверное, плохо. Поэтому что мы видим? О том, что сброд, который они приняли в свою среду, начал проявлять прихоти, а за ним и сыны Израиля. То есть они после этого. Какую прихоть? Кто накормит нас мясом? И тут возникает еще разных вопросов. Что значит, кто накормит нас мясом? Во-первых, мяса было миллион. Ну, просто миллион. Написано в книге Шмот, когда евреи выходили, написано: и скот мелкий, и скот крупный, очень много скота. То есть у евреев было очень много скота. Более того, этот скот никуда не исчез, потому что через 40 лет, когда евреи входили в землю Израиля, у колена Рувена, у него было настолько много скота, что он сказал Моше, а может мы тут за Иорданом останемся? Тут вообще пастбища такие, у нас миллион скота. Вообще тут вопрос, кто накормит нас мясом? Мяса миллион, ну вообще просто миллион вокруг. И сначала начинает говорить эти товарищи, потом начинает говорить народ Израиля. Действительно, кто накормит нас мясом? Это потрясающий вопрос. Это тайна тайн. И наши комментаторы пытаются дать нам ответ, и каждый из этих ответов, он золотой. Просто золотой, потому что он нас учит каким-то, ну, совершенно потрясающим вещам. Первый комментарий Меша Хахма. Это комментарий такой. Что они говорят? Они говорят, что для того, чтобы есть мясо в пустыне в те времена, человек не мог просто так покушать мясо. Ну вот сейчас вот можно пойти в магазин, купил мясо, сделал себе шашлык. В пустыне все происходило по-другому. Для того, чтобы человек принес мясо, он должен был сделать определенный обряд. Он должен был принести в жертву это животное, сделать какую-то, прийти, значит, рядом со скинией, там, не знаю, принести в жертву, взять коина. Ну, в общем, целая была бы какая-то такая вот вещь, атрибуты эти вещи. А на каком-то этапе человеку хочется, ну, вот по-простому. Я скажу вам пример. Мы сидели с одним моим там учеником, он меня пригласил в ресторан. Говорит, Рабдай, пошли теперь там в ресторан там посидим, есть вопрос. Говорит, мы пошли там в синагогу в ресторан. И он говорит, Рабдай, будете заказывать что-то? Ну, будем заказывать. Он говорит, хлеб будете? Я говорю, не-не, хлеб не буду. Он говорит, я тоже хлеб не буду. А потом они смотрят в глаза и говорят, Рабдай, а вы хлеб не заказываете, чтобы Беркат Мазон читать? Я ему говорю, что, знаешь, мне стыдно, но... Ну, наверное. Он говорит, и я поэтому не заказываю хлеб. Он говорит, может, тогда закажем? Я говорю, слушай, как ты... Я говорю, это не я твой учитель, ты мой ученик. Я говорю, в первую очередь заказывай хлеб. Иногда человек говорит, иногда человеку хочется, ну вот хочется, понимаете, вот какая-то молитва три раза в день, там, изучение Торы, недельная глава, а иногда хочется просто взять и вот как-то, что они хотели. Мы хотим, говорит, в Египет. В Египете была рыба, помидоры, огурцы, что, о чем они это вспоминают? Там не нужно было вот этих всей обрядности. Там взял рыбу, поел, взял огурец, пошмякал его, и хрустит он тебя во рту, и не надо было никаких благословений говорить, еще. Ну вот просто, вот человеку хочется, вот его вот это животное, я хочется вырваться и сказать, слушайте, ну хватит. Ну просто вот просто поесть, просто поспать, просто куда-то пойти. Утром не просыпаться, думая, когда утренняя шма, когда утренняя молитва. Вот по-простому. И вот с точки зрения Меша Хахма, это та идея, которая была, когда они говорили, почему нет мяса. Есть раши, которые трактуют эту же самую идею, почему они захотели мяса, и говорит, что идея была другая. Идея была в том, что народ просто захотел вернуться в Египет, и для этого нужна была какая-то отговорка. А отговорка, она всегда найдется. Поэтому человек может найти любую отговорку к любой вещи. Поэтому для того, чтобы все бросить, а в данной ситуации они хотели все бросить, то человек говорит, мне сложно все это делать, мне сложно все это соблюдать. И найдет отговорки, тысячи отговорок. А почему? Вот я не могу так работать, я не могу так деньги зарабатывать, у меня миллион каких-то других вещей. Это с точки зрения Раши. Есть точка зрения комментария, которая называется «Панимья фото», она вообще потрясающая. Она говорит о том, что на самом деле скот-то был, но скот был у евреев, у эры Фрава, у египетских этих жрецов. На самом деле скота не было. Почему не было скота? Потому что у египтян было две казни, которые назывались Девер, это эпидемия, и Барат, это град. И во время этих эпидемий написано, что весь скот, который был у египтян, он погиб. Поэтому, когда говорит Эрефрав, вот это вот египтяне, которые вышли с евреями, кто накормит нас мясом, они говорят в первую очередь о себе, потому что мяса-то у них нету. Но у народа Израиля это мясо есть. Почему же написано, а за ними сыны Израиля начали плакать и говорить, кто накормит нас мясом? Как бы хорошо, у этих египтян мяса нету, но у евреев мясо есть, почему они говорят, кто накормит нас мясом? И тут по ним Яфот дает нам первый важный урок. Когда ты слышишь какие-то претензии, когда ты слышишь что-то отрицательное, ты начинаешь это отрицательное тоже принимать к себе. И вопрос, который был у евреев, это вопрос, который не возникал до этого. А вопрос заключался в следующем. Да, скота у нас много, но ведь скот-то мы рано или поздно сможем весь съесть. А что будет завтра? И вот тут вот возникает очень важная вещь. Он говорит, в Египте была уверенность в завтрашнем дне. А тут нет уверенности в завтрашнем дне. Мы не знаем, что будет завтра. В Египте было все понятно. Да, в Египте мы были рабами, но там было все понятно. Там как бы Нил, он каждый год будет выходить из берегов, там каждый год будет огромное количество урожая. Там полно рыбы, она никуда не уйдет. Там полно всяких этих арбузов, бананов и так дальше. Все нормально. Там есть уверенность в завтрашнем дне. В пустыне нет уверенности в завтрашнем дне. Это то, о чем вы говорите. Человек не знал сегодня, куда он пойдет завтра. И вдруг они подумали, а что мы будем есть завтра? И это первая проблема. Почему? Потому что написано в Талмуде, в трактате Таанит, когда праведник ест, он не беспокоится о будущем. Он живет по принципу, тот, кто дает жизнь, даст и пропитание. Грешник же всегда говорит, а что будет завтра. То есть первая вещь, которая тут возникла, вдруг евреи начали говорить, а что будет завтра, а что мы будем кушать завтра. Есть еще одна вещь очень важная. Ведь евреи-то кушали ман, а ман он воспринимал любой тот вкус, который хотел, чтобы был еврей. Это, кстати, одна из загадок, которая тут будет. Ман это была ментальная пища, вот. Он был совершенно безвкусный. Но если ты хотел скушать салями, и ты думал, я хочу кушать салями, ман у тебя приобретал вкус салями, потому что вкус дает твой мозг, то, что у тебя есть в голове. А на каком-то этапе евреи сказали, а нам сложно так, мы хотим вот чего-то вот, ну, вот такого, ну просто вот мясо поесть. Есть еще один мидраш, который говорит о том, что евреи, которые кушали ман, прошу прощения, они не ходили в туалет. Не было никаких, то есть даже в туалет не ходили. Они говорят, а мы хотим по-человечески, мы хотим наесться, напиться, пойти в туалет, там, наораться, накричаться. Мы хотим вот пожить так, как жили в Египте. А тут все по каким-то законам. И вот какая-то вот вещь, которая, что вот хотя бы на 5 минут перестать быть евреем, а стать обычным человеком. Вот просто так вот. Это одна из причин. Но давайте посмотрим дальше. Времени у нас мало, но какая-то основная идея. И они говорят, кто накормит нас мясом? Мы еще помним рыбу, которую ели в Египте, даром огурцы, дыни, зелень, лук и чеснок. В Египте и правда была даром. А теперь душа наша иссохла. Без всего этого нет перед нашими глазами ничего, кроме мана. Он говорит, один сплошной ман. И Тора описывает, какой был ман. Он выглядел, как написано, кориандр, был похож на хрусталь и так дальше. И сказал Моше Богу, вот тут вот самое главное, «За что ты посылаешь такую беду своему слуге, и от чего я не удостоился милости в твоих глазах, что ты взваливаешь на меня бремя всего этого народа? Разве я носил во чреве весь этот народ, и разве я родил их, что ты говоришь мне, неси их за пазухой, как пастующий носит грудного младенца на земле, о которой ты клялся их отцам? Откуда я возьму мясо, чтобы дать всему этому народу? А ведь они плачут передо мной и говорят, дай мясо, чтобы мы ели. Не могу я один нести весь народ, это слишком тяжело для меня. Если ты будешь поступать со мной так, тогда лучше мне умереть сразу». Если я обрел милость в твоих глазах, то не дай мне видеть мою беду. И тут принципиальный вопрос. Вопрос, то, что называется, на $1000. А почему у Моше такая странная реакция? Но да, они попросили мясо. Да, они захотели, не захотели Беркат Амазон прочесть. Вот по-простому. Вот просто проснуться утром и не надо тебе ни тфилин, ничего. Вот просто как обычному человеку. И все эти вот вещи. Почему у него такая реакция? Почему у него такая реакция? И тут реакция «забери мою жизнь». И тут, наверное, один из самых важных вопросов. Ведь наша недельная глава начинается словами «И стал народ подобен скорбящим перед Богом». Вдруг увидел Моше о том, что народ, он несчастлив. он скорбит. А скорбящий человек, он не может служить Богу. Потому что когда человеку чего-то не хватает, он как бы тем самым говорит, что мне чего-то не додали. Когда муж постоянно делает жене какие-то подарки, делает ей что-то хорошее, она это ему там через, не знаю, там, или наоборот, через 30 лет совместной жизни говорит, а я с тобой была несчастлива. Все, что он делал, оно все перечеркивается. Потому что все, что он хотел, он, или дети говорят, все, что он хотел, чтобы его партнеру он чувствовал счастье. Вот он ради этого все делал, работал, там, приходил раньше, там, цветы дарил. А вдруг партнер говорит, а я несчастлив. Вся жизнь, она перечеркивается. Что видит Моисей? Что видит Моше? Он вдруг увидел о том, что народ несчастлив. То есть ему чего-то не хватает. А несчастный народ, он не может служить Богу. Не может служить Богу. Почему не может служить Богу? Потому что служить Богу можно только в счастье. И вдруг Моисей понимает, что тут есть еще большая проблема. Почему так тут описан четко ман? Ведь что ман, он какой-то простой, его можно толочь, его можно делать так, его можно сделать всяк. Почему так уделяется секрет ману? Потому что тут есть секрет счастья, в который вдруг Моисей видит, что народ не понял. А в чем заключается секрет счастья? Он заключается не в количестве еды, а в понимании того, что все, что человек имеет, понимание того, что человеку повезло тому, что он имеет. То есть счастье, оно не в том, сколько есть у тебя. Счастье, оно в том, что ты доволен тем, что есть у тебя. И вдруг Моисей понимает о том, что народ недоволен тем, что есть у него. И вот тогда он говорит, что все провалилось. Вот все его учение, а учение Моисея, оно заключалось в том, чего он учил народ, то, что ему давал Всевышний. Он его учил быть счастливым. А что значит быть счастливым? Быть счастливым – это радоваться тому, что есть у тебя. А народ этому не радуется. И тогда он говорит, все испортилось. Все испортилось, бери мою жизнь, меняй. Тут есть совершенно потрясающая вещь. По этому поводу есть Раши, которые трактуют, когда они говорят, лишь ман видят наши глаза. Раши. А святой благословен он велел записать в Торе. А ман, как семя кориандровое. Они говорят, один ман, надоел нам этот ман. Он говорит, он выглядит, как семя кориандровое. Иными словами, смотрите, люди, на что жалуются мои сыновья. Посмотрите, на что они жалуются. Есть такой известный раввин, его зовут Рав Авраам Пам. Он был, он же, кстати, ушел, и очень такой великий человек. Он говорит потрясающую вещь. Посмотрите, на что жалуются мои сыновья. Человек приходит после рабочего дня домой. Видит дома бардак, прошу прощения. Игрушки разбросаны, дети бегают, жена за детьми бегает. Человек уставший пришел домой и начинает там, что это такое? Почему бардак в доме? Почему жена? Почему ты не посмотрел за детьми? Почему? Говорит Рав Пам. А сколько есть людей, у которых нет детей? Сколько бы эти люди готовы были бы дать за то, чтобы у них появились дети? А у тебя они есть. Ты приходишь, и у тебя эти люди готовы, миллионеры, готовы бы отдать все свое состояние, почку отдать готовы были, все отдать готовы были бы, только чтобы у них появился ребенок. Как они были бы счастливы, чтобы кто-то в их доме делал бы такой балаган? Ты приходишь, ты видишь балаган в доме. Почему ты говоришь о том, почему у меня так? Ведь это ж неблагодарность к тому, что у тебя есть. Ты должен посмотреть и сказать, спасибо тебе, Всевышний, что у меня есть дети, которые делают такой балаган. Или ты приходишь домой, и жена тебе дает омлет делать. Ты голодный, она тебе дает омлет, и завтра омлет, и послезавтра омлет, или еще какие-то вещи. И ты говоришь, почему ты постоянно ты мне даешь омлет? Почему ты мне даешь еще что-то? Ты дурак. Сколько есть людей, у которых несчастная жизнь, которые бы хотели приходить домой, у которых была бы любящая жена, которая бы давала им любой омлет, но у них был бы нормальный, хороший дом. То есть что получается? Получается, что люди, которые видели то, что происходило вокруг них, они это не ценили. И они говорят, дай нам мясо, что у нас будет. И Моисей говорит, они не умеют ценить счастье. Они не умеют быть благодарны за то, что они имеют. Он говорит, забери мою жизнь, у меня ничего не получилось. И буквально одно слово. И какой выход из ситуации? А выход из ситуации очень странный. И сказал Бог Моше, собери мне 70 мужей из старейшин Израиля, о которых ты знаешь, что они старейшины народа, и смотрители, и призови их шаткру откровения, и пусть они станут там с тобою. Странная вещь. Люди говорят, мы хотим еду. Где мясо брать? Всевышний говорит, собери 7 старейшин. Мы могли бы подумать, что имеется в виду, что мы сейчас все, 71, 7 старейшин Моше, пойдут по разным городам, будут закупать мясо, и будет покупать людям. Ну а зачем по-другому? Они говорят, мы хотим мясо. Он говорит, собери 70 старейшин. И говорит совершенно другую вещь. Он говорит, каждому из них я дам какой-то дух пророчества. Но ведь народ-то просил другого, народ-то просил мяса. Зачем нам нужны 70 людей, которым будет даваться какой-то дух пророчества? И тут еще один ответ на то, что тут говорится. Проблема мяса. Это не цель, это причина. Цель, она находится в чем-то другом. Цель, она находится в ментальном отношении человека к жизни, к тому, что происходит вокруг тебя. Поэтому зачем нужно 70 старейшин? Нужны учителя для Моисея, которые будут учить народ правильно относиться к жизни. Радоваться и быть счастливым тому, что ты имеешь. А если ты будешь радоваться этому, приглядишься к этому, почему написано, что ман, он как кориандр и как хрусталь. С одной стороны, можно сказать, хрусталь, он бесцветный, то есть он какой-то безвкусный. С другой стороны, хрусталь один из самых дорогих таких видов стекла, которые есть. Поэтому ведь на одну и ту же вещь можно посмотреть двумя глазами. Тебе дают стакан воды, ты говоришь, а была бы газировка. Что такое газировка? Это та же самая вода с химией. Какая разница? Тебе дали воду, пей воду, радуйся, что у тебя есть. Ведь в том же самом мане можно увидеть о том, что он как хрусталь бесцветный, а можно увидеть, что он как хрусталь дорогой. То есть ментальная проблема того, что человек не дорожит тем, что он имеет. И когда Моисей это понял, он понял, что нужны учителя, которые будут учить этому еврейский народ. Это вот проблема, которая связана с мясом.
Спасибо, Рав Гедалия. Подробно, интересно, содержательно и важно. Ну, важное дополнение, наверное, здесь это то, что у любой медали в этом мире, именно в этом мире, есть две стороны. И наша работа, чему нас сейчас учит Рав Гедалия, заключается в том, чтобы приложить усилия к тому, чтобы все время искать хорошую сторону. И в людях, и в событиях, и во всем, что с нами происходит. И это иногда требует усилий, иногда очень большого усилия. Но если вы говорите о духовной работе, то, наверное, это чуть ли не самый яркий элемент духовной работы вообще. Может быть, даже более яркий, чем соблюдение, не хочу сравнивать, но тем не менее, чем какая-то молитва. Если ты можешь во всем, или прикладываешь усилия к тому, чтобы во всем найти яркую, хорошую сторону, это, скорее всего, залог того, что вся твоя дорога будет наполнена благословением. Ну и еще один урок – это то, что мы должны помнить, что Всевышний, как по пустыне водил нас за столпом облачным и огненным, так и сейчас водит нас. И где бы мы сейчас ни оказались на этой неделе, да и не только на этой неделе, в этом есть определенный смысл. И как только ты приостановишься и задумаешься, зачем я здесь, посмотри как раз на хорошую сторону, и будем считать, что ты свой урок выучил.
Потрясающе. Потрясающе. Я надеюсь, что мы дали нашим уважаемым слушателям определенный заряд на неделю, но и еще дополнительный стимул того, чтобы в субботу или на неделе человек взял недельную главу Беалатха, в которой мы рассмотрели только несколько аспектов, и сам ее тоже поучил. И он в ней найдет много-много еще дополнительных вещей, которые мы, к сожалению, не успели осветить.
Спасибо.
Спасибо большое.